Глава 6. Матвей. Как бы удивительно ни было, а дорога на самом деле стала легче. Пусть Матвею она была незнакомой, но он чувствовал, что теперь проще идти. Как будто до этого кто-то держал его за шиворот невидимой рукой. И он, как в дурном сне, старался идти быстрее, но еле-еле волочил ноги. Сейчас же тропинка стала ровнее, ноги больше не утопали в густом мху, не цеплялись за стелющиеся кустарники. Степан оглядывался по сторонам увереннее, словно места теперь были ему хорошо знакомы, и в них он не заблудится. Почему и как это произошло? Связана ли с этим смена одежды и леший, Матвей старался не думать. Он вообще запретил себе чему-либо удивляться. Потом, когда все закончится, когда он вернется в большой город, в родную коммунальную квартиру, ляжет с Василием на диван и станет перебирать в памяти все события, тогда и будет удивляться. Думать, что ему показалось, что приснилось, а что на самом деле произошло. Сейчас же подобные мысли только помешают, а у него есть цель. Он сказал Мире и Полине, что едет, потому что дома все равно нечем заняться, потому что бросила девушка, потому что бабушка давно к этому готовила. И только он знал, что на самом деле причина абсолютно другая. Все это лишь поводы, а причина? Причина известна лишь ему. И вовсе это не проблемы на работе, о которых он тоже умолчал. Девушки заявление о лешем не прокомментировали. Рыжая бестия лишь презрительно фыркнула. Полина и Мира переглянулись. У Матвея сложилось впечатление, что никто не ставил под сомнение слова Степана ни о Нави, ни о лешем. Но и этому он решил не удивляться. Солнце уже окончательно скрылось за деревьями. По лесу поползли тени, зашевелились в полумраке. Но испугаться никто не успел. Деревья, наконец, расступились, и лес выплюнул пятерых путников на окраину деревни. Впереди в окнах горел свет, но на самой опушке было темно и мрачно. И здесь стоял только один дом, окруженный невысоким, но крепким забором. А у калитки уже ждала их сухонькая старушка, не по-летнему закутанная в пуховый платок. Она стояла, облокотившись о толстую палку, но, увидев компанию, выпрямилась и замахала рукой. Степан ускорил шаг, остальные потянулись следом, хотя даже Матвею рюкзак казался уже непомерно тяжелым. Он мог представить, как устали девушки. «Скорее, скорее, ночь на дворе!» — подгоняла старушка. «Та самая баба Глаша», — догадался Матвей, о которой постоянно твердил Степан. «Где вы так долго?» — недовольно спросила она, когда они вошли в просторные темные сени. «Прости, бабушка, леший попутал», — виновато произнес Степан, выглядя при этом до невозможности нелепо. Старушка была метра полтора ростом, а Степан — огромный детина, понурил перед ней голову, будто провинившийся ребенок. «А почему вас пятеро?» — продолжила допрос баба Глаша. «Где еще один?» «Не было. Их только четверо». Старуха как-то испуганно ойкнула и посмотрела на жавшихся друг к другу путников. «Ой, беда, беда!» — покачала она головой. Скользнула быстрым взглядом по Матвею, но не остановилась на нем, повернулась к девушкам. «Бедные, бедные!» — пробормотала она, затем велела всем идти в дом, а сама не только задвинула тяжелый засов, изрезанный какими-то знаками, но и зашептала что-то при этом, водя по щелям между дверью и косяком лучиной с обожженным концом. В доме было светло и жарко от топящейся печи, на краю которой стоял большой чугунок. От чугунка пахло щами из кислой капусты, и только сейчас Матвей понял, что весь день они ничего не ели, кроме черники. В желудке предательски заурчало. Все убранство комнаты составляли большой стол на резных ножках и 8 таких же табуреток вокруг. Занавесок на окнах не было, зато ставни закрыты. И Матвей был уверен, что они, так же, как и дверь, заговорены. Под потолком по периметру стен висели букеты засохших цветов и трав, и к запаху щей примешивался их сладковатый аромат. Дверь в остальную часть дома была заперта. И ни икон, ни картин, ни фотографий, которых так много было в доме его бабушки и ее соседей.
«Ну, садитесь за стол, верно проголодались. Не замерзли? Чаю горячего согреть?»
Баба Глаша хоть и приглашала их поужинать, и в целом проявляла заботу, казалось Матвею угрюмой и резкой. Возможно, он просто не привык к таким старушкам. Его бабушка всегда была женщиной в теле, с большой грудью, пышными бедрами, округлыми щеками и двойным подбородком. Вокруг глаз, сколько он помнил, разбегалась сеточка морщин, а уголки губ были приподняты кверху, будто она собиралась улыбнуться в любую минуту. И смех у нее был таким же, полным, мясистым. Когда она смеялась, тело ее колыхалось, как холодец на блюдечке. И от этого становилось смешно, даже если сначала смеяться не собирался. Бабушкиной заботы было много. Она ощущалась, как теплое одеяло в морозный день, как чашка горячего чая, разливающаяся теплом по жилам. А сухонькая баба Глаша, напоминающая бабу-ягу из сказки, на привычную бабушку походила мало. Тонкие руки с длинными крючковатыми пальцами выглядывали из узких рукавов черного платья с длинной юбкой, прикрывающей колени. Седые волосы прятались под черным платком. И оттого ее забота тоже казалась такой же угловатой и сухой, словно не настоящей, как она сама. Однако отказываться от щи и чая он не стал. Путники расселись за столом. Баба Глаша с глухим стуком поставила перед каждым алюминиевую миску, доверху наполненную жидкими щами, с плавающей поверху капустой, напоминающей грязные тряпки.
«Стёпа, сметану достань»,
— велела баба Глаша.
«Чего расселся?»
Степан тут же метнулся в стене и вернулся с пол-литровой банкой сметаны, выдрузил ее на стол и первым запустил в нее алюминиевую ложку. Очевидно, приборы с мисками были из одной коллекции. Ели молча. Щи оказались до невозможности кислыми, однако голод делал свое дело. Матвей видел, как белокурый ангел Полина задержала дыхание перед тем, как попробовать первую ложку, как скривилась язва Анжелика, как долго смотрела в миску невозмутимая Мира, но ели все. После щей баба Глаша поставила перед ними опять-таки алюминиевые кружки, наполненные крепким чаем. Вот чай не в пример щам вышел отличный. Оснабженный сдобными булками, посыпанными сверху расплавленным сахаром, так и вовсе заставил смириться с пресным ужином. Любые попытки о чем-либо расспросить баба Глаша пресекала виртуознее Степана, велела есть и собираться на ночлег.
«Мужчины, то есть ты, Матвей, поселишься у Стёпы», — говорила она. «Девицам я приготовила дом напротив. Там давно никто не живет, так что хозяева надоедать не станут. Постельное, полотенце все принесла. Запас продуктов в погребе. С утра приду, печь вытуплю, кашу варить научу. Баню приготовила, можете до ночи еще попариться. Но до полуночи, чтоб в доме были, на засов закрылись. Окна и двери я заговорила, никто не войдет. В час навьи пойдут. Лучше вам спать к тому времени. Стёпа вам, поди, про мертвую неделю уже рассказал?»
Девушки испуганно кивнули.
«Ну, тогда доедайте и по домам. Утро вечера мудренее. Завтра обо всем поговорим».
«А навьи точно до часу не явится?» — пискнула Полина, бросив взгляд на окно, за которым ярко светила луна. «Успеем к дому дойти? Лес кишел ими, когда мы шли».
«В лесу рано темнеет, Навь там обитает», — пояснила баба Глаша. «Ну, марш!»
Возражать никто не посмел. Быстро допили чай и засобирались к выходу. Баба Глаша жила несколько на отшибе. До первых обитаемых домов пришлось идти 100 метров. На улице уже совсем стемнело, и если бы не откушенная кем-то луна, ничего не было бы видно. Фонарей в деревне попросту не было. Тускло светились окна, но почти все дома стояли в глубине дворов и были окружены раскидистыми деревьями, не пропускавшими свет к дороге. Матвею казалось, что это сделано специально. Будто живые, Весь год готовились к одной единственной неделе. Делали все, чтобы не мешать в это время мертвым. Возле первого обитаемого дома он сразу заметил странность. Уже за забором, но еще не на дороге, а на траве стояла большая миска с такими же щами, как угощала их баба Глаша. А на миске лежал большой кусок белого хлеба. Наверное, хозяева оставили угощение собаке. Кот вряд ли станет есть щи и хлеб. По крайней мере, его Василий презрительно скривил бы мордочку. И пусть Василий — кот городской, хоть и подобранный на помойке, деревенские усатые и проще, но щи все равно не едят. Однако уже у следующего дома он снова увидел угощение. И на этот раз оно явно предназначалось не собаке. Большой серебряный поднос был заставлен разносолами. Матвей разглядел и миску с вареной картошкой, и большую краюху хлеба, стакан с молоком, несколько искусно выложенных соленых огурцов и помидоров, кольцо запеченной домашней колбасы, большой шмат сала и даже графин с мутной жидкостью, подозрительно напоминающий самогон, каким почивал их накануне Степан.
«Это не для собак»,
— охотно пояснил Степан, когда Матвей обратил внимание на угощение.
«А для мертвяков. Я ведь говорил, что в первую ночь они особенно опасны, потому что голодны. Целый год ведь голодали. Поэтому каждый выставляет угощение для своих. И чтобы задобрить, и чтобы просто угостить. Вроде как на Радоницу угощение на кладбище несут тем, кто упокоен. А в мертвую неделю выставляют за ворота для тех, кто остался».
«А почему угощения такие разные? У кого-то щи, а у кого-то целый пир», — поинтересовалась Полина, которая, как выяснилось, тоже обратила на это внимание. «От финансов зависит?»
«Скорее, от самого мертвяка. У Петровых?»
Степан кивнул в сторону оставшегося позади дома, возле которого стояла миска со щами.
«В Навьях дядька двоюродный. Пьяница был страшный, всем надоел, как горькая редька. Вот они ему миску кислых щей поставят, он и не вредит. Он и при жизни лучше не ел. А вот у Амельяновых сын мертвяк. Красавец был и умница, из тех, кто в город уезжает после школы. Учился в строительном, но пропал однажды. 7 лет назад это было. Искали его, конечно, братья даже в город ездили, на милицию не надеялись, не нашли. А как пришла мертвая неделя, Жорик и явился. Так и не знает никто, то ли убили его, да тело где-то не похоронено, то ли сам убился. Только Нави он теперь. Вот для него угощений не жалеют».
Больше вопросов не задавали. Но Матвей теперь рассматривал каждое угощение, выставленное возле калиток. Были и щи, как в первом доме, и каша, и угощения еще богаче, чем без вести пропавшему Жорику. Каждый демонстрировал силу любви или ненависти к усопшим как мог. И не было ни одного обитаемого дома, возле которого не стояла бы еда. Неужели у всех в деревне есть кто-то, превратившийся в Нави? Словно прочитав его мысли, спросила Мира. Степан, вырванный из каких-то раздумий, посмотрел вперед, затем зачем-то оглянулся назад, хотя на расстоянии уже 2 домов ничего не было видно.
«Выходит, что так»,
— растерянно произнес он, будто никогда раньше не задумывался над этим фактом. А, впрочем, скорее всего, не задумывался. Для него мертвая неделя и угощение для Навий настолько обыденны, настолько естественны, как для них городских движений трамваев или фонари вдоль улиц. На такие вещи начинаешь обращать внимание только когда они исчезают. Они довели девушек до дома. Степан заглянул и в дом, и в баню, что-то проверяя. Очевидно, колдовские оковы бабы Глаши. Потом помогли развести огонь в печи, поскольку до полуночи оставалось еще несколько часов. Наверняка они захотят выпить чаю. И отправились в дом напротив, который, как оказалось, принадлежал деду Степана, а теперь, после его смерти, ему самому. Дом оказался небольшим, с 2 крохотными комнатами, одну из которых Степан отвел гостю и проходной кухней. Пока Матвей распаковывал рюкзак, Степан торопливо рылся в буфете, выставляя на поднос небогатые угощения.
«У тебя тоже есть свои навьи?»
поинтересовался Матвей, выглянув в кухню. Степан зыркнул на него из-под насупленных бровей и сначала вообще не хотел отвечать, но потом все же сказал.
«Невеста у меня была».
Потом вздохнул и добавил.
«Утонула 4 года назад. Тело так в озере осталось, никто не захотел лезть за ним».
«Почему?» Степан снова долго молчал, расставляя на подносе вазочки с конфетами и печеньем, и было непонятно, что угнетает его сильнее. Расспросы Матвея или тот факт, что 2 недели он провел вне дома и не успел подготовить своей невесте достойного угощения.
«Потому что гиблое место — это озеро. Наши предпочитают даже не подходить близко лишний раз, не то что в него залезать.
А ты?» — не сдержался Матвей. Подумалось вдруг, что если бы такое произошло с Катей, он бы полез. Даже если бы плавать не умел. Даже если бы место совершенно точно было гиблое, все равно полез бы. Потому что невыносимо даже думать о том, что она осталась там, на дне, совершенно одна. А уж видеть ее каждый год, одинокую, идущую по дороге, угощающуюся выставленной у калитки едой, потому что нет ей упокоения и вовсе смерти подобно. Матвей предпочел бы остаться с ней, на дне озера, и вместе ходить по проклятой дороге, чем ничего не делать. Он тряхнул головой, напоминая себе, что Катя больше не его забота, что доставать ее со дна пришлось бы уже не ему, и посмотрел на Степана. Тот по-прежнему бестолково перебирал вазочки, поправляя печенье, чтобы оно лежало искусным полукругом, а потому не заметил выражения лица своего гостя.
«Я лазил», — признался он, — «но мне не отдали».
И прежде чем Матвей спросил бы закономерное «кто?», подхватил поднос и торопливо вышел из дома. Матвей вернулся в комнату, теперь чуть более тщательно рассматривая обстановку. На самом деле смотреть тут было не на что. Узкая односпальная кровать, старый продавленный диван, шкаф с покосившейся дверцей, 2 колченогих стула, заменявших, очевидно, прикроватные тумбочки. Но кое-что Матвея все же заинтересовало. И на кровати, и на диване лежали подушки и тонкие одеяла. Степан ждал 2 гостей. Вспомнили слова бабы Глаши, что их должно было быть 6, то есть 5 приезжих. И раз девушкам отвели отдельный дом, а Степан приготовил места для 2 гостей у себя, значит, 5-м должен был быть мужчина. 3 девушки и 2 парней. Или 3 девушки и 3 парней. Матвей взглянул на дверь, ведущую в кухню. Оттуда как раз послышался звук открываемой двери. Вернулся Степан. Самое время расспросить нового знакомого о том, что ему известно. А что известно больше, чем им, Матвей не сомневался. Он поставил рюкзак на пол, отодвинул к стене и вышел на кухню. Ходить вокруг да около не стал. «Думаю, нам нужно поговорить», — сказал он, внимательно следя за реакцией Степана. Тот не выглядел ни испуганным, ни желающим уйти к себе и не отвечать ни на какие вопросы. Словно знал, что Матвей начнет их задавать, и был готов ответить.
«О чем?»
— дежурно спросил он. «О том, что здесь происходит. Зачем мы сюда приехали? Кто нас позвал и для чего?» Степан вздохнул.
«Я и сам не все знаю».
«Расскажи, что знаешь».
«Не могу».
«Почему?» Степан сел на стул возле широкого окна и посмотрел на Матвея. Что-то неуловимо изменилось в его взгляде. Не то после возвращения в деревню, когда он перестал нести ответственность за новых знакомых, не то сейчас, когда вынес во двор угощение для погибшей невесты. Матвею казалось, что верен именно 2-й вариант. Но он отдавал себе отчет в том, что слишком зациклен на собственной бывшей девушке, а потому может невольно проецировать мысли на других людей. Степан может вовсе и не страдать уже. 4 года ведь прошло. А то, что выносит угощение, так ведь не потому, что действительно хочет ее угостить. Хочет исключительно задобрить, не дать повода навредить.
«Потому что, если скажу, ты захочешь уйти, а мы нужны здесь все.
И ты,
и я».
Матвей снова не стал юлить, спросил прямо. «Ты тоже участвуешь в этой свадьбе?»
«Ну не могу я сказать, пойми ты!» —
взмолился Степан.
«Подожди до завтра, спросишь у бабы Глаши. на что сможет, ответит.
И ты пойми. Матвей подошел к столу и сел напротив. Я здесь не потому, что меня позвали на свадьбу. Не поехал бы. У меня другая цель. И пока я ее не добьюсь, я не уеду, что бы ты мне сейчас ни сказал. Поэтому рассказывай, как есть. Ты знаешь невесту?
И снова сработал его дар убеждения. Матвей умел говорить так, что люди ему верили. Поверил и Степан.
«Знаю», — вздохнул он.
«Полина. В доме явно давно никто не жил, но к приезду гостей его постарались привести в порядок. Старые окна с потрескавшейся краской были немытыми, но на них висели выстиранные и даже, кажется, накрахмаленные занавески. В углах комнат блестела тончайшими серебристыми нитями паутина, но деревянный пол был тщательно подметен. В погребе, вход в который находился прямо в доме, ждали банки с консервированными овощами и салатами, небольшой мешочек картошки, а в буфете нашлись мука, сахар, соль, пачка чая, печенье, несколько видов круп, тушенка и прочие съестные запасы, из которых можно было готовить вполне сносные ужины, если бы кто-то умел пользоваться печью. Даже Лика, которая жила ближе всех к деревне, только язвительно усмехнулась и пожала плечами, когда Полина спросила, умеет ли она готовить в печи. На Миру и вовсе нечего было надеяться. Полине новая знакомая нравилась, но казалась такой холодно отстраненной, что она почему-то была уверена. Мира едва ли умеет готовить в принципе, не то что в печи. Правда, сегодня они уже ужинали. На завтрак яйца уж как-нибудь пожарят, а потом баба Глаша обещала научить пользоваться этим деревенским агрегатом. И даже если и нет, перебьются пару дней как-нибудь. Всегда можно напроситься на ужин к Стёпе и Матвею. Кроме кухни, здесь оказалась всего одна большая комната. Точнее, была еще вторая. Но ее, очевидно, баба Глаша решила в порядок не приводить. Дверь заколотили досками так крепко, что Полине удалось рассмотреть помещение только в узенькую щелку. Зато в приготовленной для них комнате стояли два дивана и узкая кушетка, застеленные тканными покрывалами ручной работы. «Чур я на диване!» Первой забила себе место Полина, когда они закончили с осмотром кухни и зашли в комнату. Мира ничего не сказала. Алика презрительно фыркнула. «И мысли не было претендовать на один из этих клоповников. Моя кушетка. Есть надежда, что она не такая пыльная и без клопов». Полина с сомнением посмотрела на выбранный диван. Он казался довольно старым. Почему она не подумала об этом раньше? Ведь в нем действительно могут водиться клопы или еще кто похуже. Кто может быть хуже, Полина не знала. Но наверняка может. Однако теперь было уже поздно. Мира по-прежнему не стала комментировать, молча бросил рюкзак на доставшиеся ей ложи. Вот ведь выдержка у человека. И если бы не та ее вспышка в лесу, когда она велела Лике стаскивать с себя футболку и не сметь больше цепляться к Стёпе, и вовсе можно было бы подумать, что ее нереально вывести из себя. Лика сняла футболку, швырнула ее Мире и повернулась к Полине. «Верни рубашку», — велела она. Полина и не думала оставлять ее себе. Расстегнула пуговицы и с таким же пренебрежением, как и Лика, кинула ей рубашку. Пусть знает, что не одна она здесь с характером. Мира опять-таки молча отдала Полине блузку, но надевать ее Полина не стала. Она уже проходила в ней 2 дня, как и в джинсах, а потому до чесотки хотела сменить одежду. Благо, взяла много, даже с учетом того, что приличную часть пришлось оставить в чемодане в охотничьем домике Стёпы. А еще хорошо бы посетить разрекламированную бабой Глашей баню. Вечер выдался теплым, поэтому Полина предпочла легкий сарафан. Полотенце предусмотрительно захватила с собой из дома. Не рассчитывала, что ее поселят в 5-звёздочную гостиницу. Лика последовала ее примеру и тоже вытащила из сумки другой топ и широкие брюки-разлетайки. И только Мира снова надела на себя ту же рубашку, демонстрируя, что никуда идти не собирается. Полина уже хотела предложить ей что-нибудь из своей одежды и даже запасное полотенце, решив, что та попросту не взяла ничего про запас. Но в этот момент
Мира расстегнула рюкзак, и Полина увидела, что запасная одежда, как и полотенце, у нее все же есть. Ну да, конечно. Она же упаковывала в домике. Почему тогда не собирается в баню? Заинтересовал этот вопрос и извительную Лику.
А ты что, весь рюкзак железками забила?
Она подошла ближе и бесцеремонно заглянула в рюкзак Мирры.
Нет, шматьё есть. Чего тогда в баню с нами не собираешься? Или думаешь, от тебя после похода по лесу фиалками пахнет?
Мирра торопливо закрыла рюкзак, будто хранила там что-то важное, не предназначенное для чужих глаз. «Я потом схожу», — сказала она.
«Стесняешься, что ли?» — вздернула брови Лика. «В лесу не стеснялась, хотя там и парни были, а тут только мы».
«Я же сказала, потом», — жестко отчеканила Мирра. Лика хмыкнула и повернулась к Полине.
«Эй, Полька-мазурка, ты мужиков или баб предпочитаешь?»
«Что?»
«Ну, ты за традиционный секс или лесба?»
Вопрос показался Полине до того хамским и бестактным, что щеки мгновенно вспыхнули ярким румянцем.
«Я нормальная»,
— резче, чем хотела, воскликнула она.
«Да никто не говорит, что геи ненормальные. Но, судя по ответу, ты за мужиков. Я тоже за них.
Так что...» Лика снова повернулась к бледной, как смерть, Мире. Очевидно, в тех ситуациях, где Полина краснела, как утренняя заря, Мира бледнела.
«Можешь смело идти с нами. Никто на твое драгоценное тело не претендует. В эротических снах твои голые бедра нам сниться не будут».
Мира побледнела еще сильнее, чуть ли не до синевы. Челюсти сжала так крепко, что Полина почти услышала хруст зубов. Только сейчас она подумала: «А что, если Мира сама, ну, из этих?» Попыталась вспомнить, как она реагировала на Матвея и Степана, но так ничего в голову не пришло. Не флиртовала, но далеко не все девушки, предпочитающие мужчин, флиртуют с каждым. Полина флиртовала, ничего не могла с собой поделать. Она с молодых ногтей осознала свою красоту и тот факт, что эту красоту видят все вокруг. Мужчины падали вокруг нее штабелями, и к такому общению она привыкла. Для нее заигрывать с мужчиной все равно, что здороваться с ним при встрече. А Мира другая. Мира не уродина, но и не настолько красива, а ее отстраненность вообще отпугивает. И мужчин наверняка тоже. К Полининому удивлению, Лика, так и не дождавшаяся ответа Миры, настаивать не стала. Хотя вполне могла бы отзеркалить ее поведение в лесу и содрать с нее одежду. С рыжей сталось бы. Вместо этого она повернулась к Полине и предложила:
«Тогда пойдем сами. Я безумно хочу смыть с себя этот ужасный лес».
Полина тоже хотела, а потому не медлила. Никогда раньше ей не доводилось бывать в деревенской бане. Если сначала удивили и огорчили крохотные размеры, то вскоре Полина поняла, что это никак не мешает ей быть превосходной. Баня дышала жаром, пахла сосновой смолой и березовыми листьями. Прозрачная вода была чистой и до невозможности горячей. Каждая клеточка тела насыщалась чистотой, дышать становилось легче. Даже просто лечь на влажные деревянные доски после путешествия на поезде, ночевки в охотничьем домике и дня в лесу оказалось приятно. А уж когда Полина растерла до красна кожу, смыла с нее грязь и усталость, стало совсем хорошо. Кости приятно ломило, кожа горела, глупая поездка на свадьбу к неизвестным людям уже перестала выглядеть такой жутковатой. Здесь, среди обжигающего пара, вся история с Навьями вновь начала казаться далекой, почти не настоящей, а потому больше не пугала так сильно. Баня благоприятно подействовала и на рыжую язву. Черты лица ее будто разгладились, стали не такими резкими, неприятными. Лика блаженно потягивалась, лежа на деревянной скамье, улыбалась, словно кошка, наевшаяся сметаны, щурила глаза и играла с небольшим кулоном, висящим на шее. Полина хотела спросить, что это за кулон, почему она не сняла его даже в бане. Но приятная нега сморила ее. Стала лень не то что шевелиться, а даже просто открывать рот. Единственное, что смущало Полину, это ощущение чужого взгляда, как ночью в поезде. Только если в поезде этот взгляд ничего не выражал, то сейчас она чувствовала в нем явное вожделение. Полине хорошо были знакомы такие взгляды. Она чувствовала их каким-то тайным седьмым чувством. Она никогда не тянулась к науке. В школе училась кое-как, перебивалась с тройки на четверку. Зубрить параграфы не любила, математику и физику просто не понимала. Не укладывались в ее белокурой головке ни цифры, ни формулы, ни даты. Тетка кричала, что она тупая, что светит ей швейное училище, если не возьмется за ум. Полина, трезво оценивая свои способности, понимала, что браться ей, собственно, не за что. Не понимает она всей этой науки не потому, что ленится, а потому что не заложено в ней этого природой. Кто-то имеет талант художника, а кто-то даже линию ровно не проведет. Кто-то прекрасно играет на музыкальных инструментах, а кто-то с лучшими учителями не может выучить аккорды на гитаре. Так почему принято считать, что уж мозги-то всем даны природой равные? Полине вот не даны. Нет у нее такого таланта. Нет! Что же она теперь? Не человек? Второй сорт? Зато она прекрасно поет. С первого класса ходила в хор, выступала на школьной сцене. На это и сделала ставку, понимая, что другого расклада в ее жизни не будет. Она начала подрабатывать уже в последних классах школы. Когда одноклассники готовились к экзаменам и поступлению, Полина пела в клубах. Тайно, поскольку ей еще не было 18. После совершеннолетия уже официально. Клубы, рестораны, тусовки — вот то, что составляло ее жизнь. И там, во время выступлений, она чувствовала на себе эти взгляды, полные жадного вожделения, плохо скрываемого возбуждения. Мужчины, а порой женщины, мысленно раздевали ее, скользили нетерпеливыми взглядами по ее телу, гладили на расстоянии волосы. Сначала Полину это пугало, заставляло нервничать. Каждый раз, возвращаясь домой, она подолгу терла кожу мочалкой в душе, смывая с себя чужие мечты, но постепенно привыкла. Она по-прежнему чувствовала их, но они больше не заставляли нервничать. В какой-то момент Полина поняла, что наслаждается ими. Как прима-балерина нежится в лучах софитов, так и она нежилась под страстными взглядами. Уйдя с подмостков баров и начав петь на свадьбах, Полина первое время все ждала тех же взглядов, и их не хватало. Нет, они все еще проскальзывали иногда. Хорошо подвыпившие гости, устав наслаждаться видами невесты и свидетельницы, обращали внимание на певицу. Некоторые умудрялись делать попытки подкатить, но все это было уже не то. И вот теперь она почувствовала снова. Стало неуютно, страшно, как в то далекое время, когда она была еще школьницей. Полина мельком огляделась, пытаясь найти, кому этот взгляд принадлежит. Но кроме них с Ликой в бане никого не было. Дверь была плотно заперта, даже в щелку подглядывать никто не мог. Лика тоже на нее не смотрела. Лежала на деревянной скамье, спрятав лицо в скрещенных руках, и медленно и глубоко дышала. Что если уснула? Полине стало от чего-то еще более нервно. «Лика!» — позвала она. «Чего тебе?» Отозвалась та, но уже без привычной язвительности. Будто раскаленный воздух расслабил ее, усыпил привычное ехидство.
«Ничего, просто поговорить захотелось».
Лика повернулась на бок, подперла голову ладонью, ничуть не смущаясь демонстрации обнаженной груди, и с усмешкой посмотрела на нее.
«Ну, давай поговорим. Тебе кто больше понравился? Архитектор или деревенщина? Кого выбрала?»
Если бы в бане не стояла такая духота, и Полина не была красной, как рак, по щекам уже наверняка разлился бы пунцовый румянец.
«Вообще-то я не об этом хотела поговорить».
«Ну, извини».
Лика на секунду оторвала ладонь от головы, чтобы в извиняющемся жесте отвести руку.
«Ты не обозначила тему разговора, и я успела первой. Так что колись. Они-то с тебя глаз не сводят. Вот мне интересно, кто из них еще свободен».
«Мне показалось, что Стёпе больше понравилась Мира», — заметила Полина, принимая тему разговора, но уводя ее от себя.
«Я тебя умоляю», — хмыкнула Лика. «Деревне просто хватает ума понять, что если ты выберешь архитектора, то у него шансов нет. Что он может тебе предложить? Хату в 3 комнаты с печным отоплением и огород в 30 соток? Ну, наверное, в сексе он горячий, необуздан, как настоящий медведь.
Только ты после этого секса будешь каждый год детей рожать, потому что едва ли где-то в этой глуши можно купить презервативы». Полина не была ханжой, но этот разговор заставил ее покраснеть даже сквозь банную пунцовость. «Ой, только не надо строить из себя монашку и отводить глаза!» — расхохоталась Лика. «Можно подумать, тебя такие мысли не посещали, глядя на него».
И тут ей возразить было нечего. Посещали. Может, не совсем такими словами, но Полина не могла не отметить, что Стёпа высок и могуч, руки у него сильные, а взглядом в первые минуты он ее раздевал не хуже остальных мужчин. И дом у него крепкий, и двор в полном порядке, насколько она смогла оценить, проходя мимо. Видно, что хозяин хороший. И Полине, выросшей в городе и не собирающейся переезжать в деревню, вовсе не нужны были его умения рубить дрова и ходить за плугом. А все же древние инстинкты, заложенные в каждой женщине, заставляли оценивать в мужчинах такие качества. Не то чтобы Матвей выглядел белоручкой, но ему истинно мужские навыки продемонстрировать было негде. И все же Полина предпочитала сторониться Стёпы, инстинктивно стараясь держаться Матвея и принимая от него помощь, демонстрируя расположение. Такой, как Стёпа, сильный, уверенный, бескомпромиссный, в ее жизни уже был. Увел из бара, привел к себе домой. Сказал, что она больше не будет петь полой голой на глазах у пьяных мужиков, жаждущих только одного — трахнуть ее в туалете, но не решающихся даже на такую мелочь, как угостить коктейлем. Хотел, чтобы она вообще сидела дома. Но Полине удалось отстоять желание петь. Хотя бы на свадьбах. Такой, как Стёпа, подавлял ее 3 года, думал, решал за нее, но Полина не сразу это поняла. Сначала нежилась в лучах заботы, качалась в волнах любви и обожания, пока не начала подозревать, что обожание — это патологическое, что вовсе не любит ее такой, как Стёпа, что жаждет подавить ее волю, сломать, сделать послушной куклой, которая будет жить не своей, а его жизнью. К тому моменту, как Полина четко это осознала, у нее не осталось подруг, не осталось интересов, почти не было своей жизни. Все, что у нее было, это чужие свадьбы, и жизнь, и интересы такого, как Стёпа. И если бы не эти чужие свадьбы, Полина никогда не решилась бы уйти в никуда. Ведь у нее ничего не осталось. Несколько месяцев назад, когда она пела в фешенебельном ресторане на очередной свадьбе, до ее слуха донесся отрывок разговора невесты со свидетельницей, из которого она узнала, что свекровь невесты — психотерапевт. Хороший или нет, Полине было неважно. Она подошла к невесте и попросила вместо оплаты за музыку визит к ее свекрови. Невеста, обрадовавшаяся возможности сэкономить, договорилась о сеансе там же, на свадьбе. Полине было ужасно стыдно, но что-то внутри нее, какой-то еще не до конца выдернутый таким, как Стёпа, стержень, заставил пойти на этот сеанс, заставил поделиться своими переживаниями с чужим человеком, предать родного, любимого мужа, который любил и заботился о ней. Именно так ощущала это Полина, и именно от этого начал лечить ее психотерапевт. Вскоре у Полины закончились предоплаченные сеансы, но психотерапевт согласилась вести ее дальше, в долг. Полина даже смогла собрать вещи и уйти, подать на развод. И тут, такой, как Стёпа, до этого преданно заглядывавший в глаза и убеждавший, что исправится, если только она даст ему шанс, не будет так сильно контролировать ее жизнь, перестанет ее подавлять, превратился в монстра. Вместо просьб о втором шансе — угрозы. Вместо слов любви — пылающая ненависть. Если раньше Полина его любила, то теперь стала бояться. И странно. Уйти, любя, было гораздо проще, чем не вернуться, испугавшись. Психотерапевт велела уехать. Срочно уехать куда-нибудь, утверждая, что если Полина исчезнет, такой, как Стёпа, рано или поздно смирится. Отпустит. Он пытается ее вернуть, пока знает, что она здесь, рядом. Но если ее не будет, он отпустит. Год — максимальное время, через которое Полина сможет вернуться. Уезжать было страшно. Уезжать на целый год из привычной, хоть превратившейся в постоянную борьбу жизни, страшно. Здесь ей все знакомо, здесь она выросла, Здесь ее поддерживает психотерапевт. А что будет там, в неизвестности? Не встретится ли на ее пути кто-то хуже? Может быть, такой, как Степа, еще и не самый плохой вариант. Чем ей было так уж невыносимо жить с ним до того, как затеяла развод? Он заботился о ней, дарил подарки, возил отдыхать. А то, что отвадил подруг, так, может, даже и лучше. Кто были ее подруги? Такие же певички и танцовщицы, порхающие по жизни, как бабочки, и ничего не имеющие за душой. Чему они могли научить Полину? Что ей дать? А такое, как Степа? Письмо приглашения петь на свадьбе в какой-то глуши, куда ходит один поезд в сутки, упало ей на почту очень вовремя. Психотерапевт ухватилась за него, как бездомная собака вгрызается в брошенную кость. Не вырвешь, не отберешь. Проще отдать, согласиться. И Полина согласилась. Втайне даже подозревала, что письмо это — дело рук психотерапевта. Что это она нашла ей подработку подальше от дома. Пусть не на год, пусть всего на выходные. Но там, глядишь, Полина увидит жизнь в другом месте и поймет, что не так это и страшно. Она сможет прожить год. Теперь она, конечно, сомневалась в причастности психотерапевта, потому что едва ли та могла подстроить поездку и для Мира с Матвеем, и тем более для Лики. Да и Еловое не то место, где яркая звездочка Полина согласится прожить год. Но все же поездка выпала как нельзя кстати. А вот от Степы, каким бы мужественным и притягательным он ни казался, Полина старалась держаться подальше. Потому и пряталась за спиной Матвея.
«Нет, Степа — это не моё», — сказала она Лике, которая по-прежнему сверлила ее взглядом и ждала ответа. «Я так и подумала», — удовлетворенно кивнула та. «Деревня такую, как ты, едва ли привлечет. Ну что, побороться с тобой за Матвея или нет?» Будто у самой себя спросила она, снова поглаживая свой кулон. Полина фыркнула и отвернулась. «Вовсе он не мой», — оскорбленно заявила она. «Ну, если не твой, не обессудь», — хохотнула Лика, ложась на живот и пряча лицо в руках. Полине как-то резко расхотелось париться в бане, но уйти сейчас казалось все равно, что сбежать с поля боя. Мелочно и трусливо. А она не трусиха. Вот только чужой взгляд сменился. Из вожделенного стал злым, ненавидящим. От него неприятно кололо в затылке и по спине пробегал холодок, заставляющий ежиться в раскаленном помещении. Полина обхватила себя руками и снова испуганно огляделась. В маленьком окошке, запотевшем от уже остывающего пара, мелькнула тень. Полина резко поднялась и припала к окну, стараясь рассмотреть, кто там снаружи. Мира? Но зачем ей подглядывать за ними? Да и едва ли ее взгляд мог быть таким ненавидящим. Может быть, Лика ей и не по душе, но к Полине она вроде бы не испытывала никаких отрицательных чувств.